программа «Цена победы».
Я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», программа «Цена победы». Как всегда, последние уже полтора года мы ведем ее с Виталием Дымарским по Зуму в силу коронавируса.
Да. Все, наверное, Зум на месте, мы на месте.
Зум на месте, мы на месте, программа «Цена победы» на месте. И на месте наш замечательный эксперт и наш частый гость в нашей программе Алексей Макаркин, автор прекрасных книг, в том числе по истории, первый заместитель генерального директора Центра политтехнологий. И нам всегда, когда мы приглашаем Алексея Макаркина в нашу программу, он всегда нам припасает какую-нибудь экзотическую, редкую, интересную, захватывающую историю.
Повтор программы.
И сегодня мы будем говорить, чуть не сказал про графа Дракулу, но...
Значит, ну, примерно.
Да, и про вампиров. Но все-таки наша программа посвящена истории Второй мировой войны. Но мы будем говорить о регионе, откуда граф Дракула. Мы будем говорить о регионе Трансильвания. Вот. И я думаю, что кто-то из наших слушателей имеет представление о том, что такое Трансильвания, кто-то имеет смутное представление о том, что такое Трансильвания. Но сегодня мы поговорим об этом регионе, потому что он был всегда яблоком раздора. Он был всегда,
по-моему, до сих пор остается в какой-то мере.
И до сих пор, да, мы об этом тоже сегодня поговорим. Яблоком раздора, прежде всего, между двумя соседними восточноевропейскими государствами. Я имею в виду, конечно же, Румынию и Венгрию.
И Венгрию, да.
И действительно, этот регион поучаствовал. И там было много событий в межвоенный период между Первой и Второй мировой войной, и накануне Второй мировой войны, и в ходе мировой войны, и по итогам Второй мировой войны. И даже до сих пор, при том, что Румыния и Венгрия обе находятся в составе Европейского Союза, до сих пор политики в Венгрии, в частности тот же Виктор Орбан, как у нас любят говорить, педалируют тему Трансильвании. Значит, Трансильвания наша и так далее, и так далее. Тем более, что там по-прежнему живет значительное венгерское меньшинство. Больше миллиона человек. Я прав, Алексей?
Да, это примерно 20% населения Трансильвании.
Вот, то есть до сих пор большое, значительное венгерское меньшинство. Ну, давайте, наверное, так, Алексей, коль скоро мы говорим о регионе, который когда-то входил в римскую провинцию Дакия, да, Римской империи, и имеет историю. Мы не будем начинать с Трояна, с императора Трояна. А давайте начнем, наверное, с итогов Первой мировой войны. И как так получилось, что вот этот регион стал вот таким яблоком раздора по итогам Первой мировой войны, а потом уже перейдем к событиям накануне Второй мировой войны?
Ну, как это получилось? Румыния, ну, Трансильвания входила в состав Австро-Венгрии, точнее говоря, в состав ее венгерской части, что важно. Но большинство населения Трансильвании не было венграми. Там венгров на тот момент было примерно треть, там по переписи населения. Вот. И, соответственно, на эту территорию претендовала Румыния. И когда началась Первая мировая война, румынское правительство, оно долго ждало. Оно ждало больше 2 лет. И в конце концов решило, что к второй половине 16-го года, что Германия выдохлась. Австро-Венгрия уже не представляет собой что-то серьезного после знаменитого Абрусиловского прорыва в 16-м году, когда Австро-Венгрия потерпела очередное поражение. И значит, есть возможность вмешаться в войну и спокойно занять Трансильванию и реализовать мечту о Великой Румынии. Ну, а ситуация разворачивалась иначе. На самом деле Германия еще была вполне серьезным противником. Германия очень быстро вмешалась в эти события. Вот, и если румыны рассчитывали, что они будут, что им будет противостоять Австро-Венгрия, оказалось, что они боролись с германскими войсками, и ничего хорошего у них не произошло. Румынская армия потерпела целый ряд поражений, спасала их от этого армия Российской империи, которая помогла все-таки как-то стабилизировать фронт. Это был 1916 год, но все равно Румыния оставалась союзником Антанты. В 1917 году ситуация несколько меняется. Под руководством французских инструкторов румынская армия смогла реорганизоваться, А в то же время в России прошла революция, армия стала разваливаться. И здесь такой интересный момент, что если по событиям 1916 года в России время от времени вспоминают румынам, что мы вас спасли от полного поражения, то румыны в свою очередь вспоминают 1917 год, когда русская армия утратила боеспособность, и фактически румыны остались один на один с австро-венгерскими войсками. Они некоторое время удерживали фронт, там были серьезные военные действия, то есть, представляете себе, что румынская армия была полностью опереточной, это было бы неправильно. Там были и неплохие офицеры, например, маршал Эвереску, будущий маршал Эвереску, который тогда командовал одним из корпусов. Но к началу 18 года румыны уже не могли сопротивляться, тем более, что Россия, тогда уже большевистская советская Россия, вышла из войны, и Румыния подписывает нечто, не некий аналог Брестского мирного договора, как вот тогда Советская Россия подписала Брестский мир, то Румыния тоже подписывает договор и вроде выходит из войны. Почему вроде? Потому что Брестский мир был, как известно, ратифицирован съездом Совета, вступил в законную силу. Румыны своим договором тянули. А румынский король Фердинанд, кстати, в свое время бывший немецким принцем, он откладывал ратификацию. Таким образом, Румыния де-факто вышла из войны, но юридический процесс этот не был закреплен. И вот, когда рухнула Австро-Венгрия, там в той же самой Венгрии, например, прошла революция, которая привела к свержению монархии, и, соответственно, Германия уже стала выходить из войны, и стало ясно, что она полностью проиграла. Вот тут румынский король Фердинанд вдруг вспомнил, что он, оказывается, не ратифицировал этот договор, и что Румыния является преданным союзником стран Антанты. Вот, а тут же было отправлено в отставку правительство, которое подписало этот договор. Пришли к власти снова политики, ориентированные на Францию, либеральные партии во главе с Ионом Бертианом. И румынские войска явочным порядком начали занимать Трансильванию. Тем более, что Австро-Венгрия даже не оказывала никакого сопротивления. Румыны, соответственно, стали занимать территорию. В самой Трансильвании началось румынское движение, очень активное за присоединение к Румынии, одним из руководителей которого был молодой адвокат Петру Гроза. Румын, который практически всю свою политическую карьеру посвятил на то, чтобы, тому, чтобы Трансильвания была румынской. Мы еще о нем поговорим. И, соответственно, 1919 год, Версальская конференция, Трианонский мирный договор, то есть если с Германией был подписан Версальский мир, то с Венгрией был подписан Трианонский мир. Кстати, если в Германии сейчас про Версаль уже как-то забыли, ну, постарались забыть, все-таки потом был Гитлер, фашизм, и апелляция к позорному Версальскому миру сейчас в Германии не очень как бы политкорректна, мягко говоря, то в Венгрии о Трианонском мирном договоре вспоминают. И вспоминают примерно так же, как вспоминают у нас о распаде СССР. Что это был крайне несправедливый договор. И поэтому Трианонскому...
Собственно говоря, извините, Алексей, несправедливость договора была в том, что Трансильвания целиком ушла в Румынию.
Да, целиком ушла в Румынию, что все-таки венгры считали, что есть северная Трансильвания, которая в значительной степени населена венграми.
Венгерская, да.
Она венгерская. Они были готовы обсуждать вопрос о Южной Трансильвании, хотя тоже как бы без большого энтузиазма, но вот Северную Трансильванию они очень хотели оставить за собой. Плюс там еще кроме Трансильвании был Банат, еще одна территория, которую Румыния получила. В общем, Румыния получила максимум
того, что... Она еще и Бессарабию получила.
Еще и Бессарабию. Но, правда, тут было немножко
другая. То, что мы сейчас знаем как Молдову.
Да, то, что мы знаем как Молдову. С Бессарабией была немножко иная ситуация, так как Россия не была в числе стран проигравших, она не была в числе стран ни победительниц, ни проигравших, то Версальский мир не мог. Это вот Версальская конференция не могла решать ее территориальные, так сказать, какие-то проблемы, ее судьбу. В результате Бессарабия была аннексирована. И Советская Россия, потом Советский Союз отказался признавать вот это, эту аннексию. И вплоть до 1940 года это была фактически спорная территория. С румынской администрацией, с румынскими флагами. Ну вот Советский Союз полагал, что это территория Советского Союза. И таким образом, если мы все это суммируем, то есть Трансильванию, Банат и Бессарабию, то можно сказать, что был реализован великий геополитический проект Великой Румынии. И Румыния чувствовала себя одной из главных победительниц войны при такой весьма экзотичной истории своего участия в войне. Выход, потом снова вступление, которое все было ясно. И, соответственно, если мы посмотрим межвоенный период, то Венгрия, соответственно, там главная идея – это реванш. На идее реванша – это сближение с Германии. Причем это был такой, это был не просто запрос элит, это был очень серьезный общественный запрос. По крайней мере, Северная Трансильвания должна вернуться. В то же время Румыния, она была клиентом Франции. Она опиралась на поддержку Франции. Франция, соответственно, обеспечивала стабильность Версальского мироустройства и, соответственно, стабильность, по крайней мере, вот, венгеро-румынской границы, выгодной Румынии.
А скажите, Алексей, а вот этот альянс Румынии с Францией, он был как-то оформлен в виде военного союза, военно-политического союза?
Военно-политический союз отсутствовал, поэтому Румыния автоматически не вступила во Вторую мировую войну на стороне Франции. Но были, я бы сказал так, военно-политический союз отсутствовал, но политический имелся, а политический союз присутствовал. И вот, соответственно, пока Франция была одним из ведущих мировых игроков, Румыния чувствовала себя достаточно спокойно. И вот что происходит. Если мы, что происходит уже перед Второй мировой войной? Если мы посмотрим на Венгрию, Венгрия была очень интересной страной, тогда даже был такой анекдот политический, что некий иностранец спрашивает у венгра, какое у вас государственное устройство, и венгр говорит, у нас королевство, монархия. Он говорит, у вас, говорит, тогда, да, а как тогда зовут вашего короля? Он говорит, а у нас отсутствует король, у нас нет короля, у нас регент. Говорят, ну, а кто у вас регент? Адмирал Миклош Корти. Ну, адмирал, тогда у вас большой флот? Нет, у нас нет флота, у нас нет выхода к морю. На самом деле с Венгрией была непростая ситуация, потому что победители в Первой мировой войне официально воспретили Габсбургам занимать венгерский престол. Они боялись, что это усилит реванш. Вот. Ну, а адмирал, соответственно, был настоящим адмиралом, но он был адмиралом австро-венгерского флота. Соответственно, то, что осталось от Венгрии после Трианонского договора, Венгрия не просто потеряла Трансильванию, но она потеряла и выход к Средиземному морю. Соответственно, адмирал был без флота. Румыния. В Румынии долгое время была парламентская монархия. Но король Фердинанд умирает. Некоторое время там регентство, потому что там была очень трудная семейная история. Его родной сын Карл его сильно разочаровал своей очень неустроенной семейной жизнью, своим романтическим браком без разрешения отца и матери. Затем, когда этот брак был расторгнут, он вступил уже в официальный, так сказать, брак королевский, но там очень быстро тоже вступил в конфликт со своей супругой. В общем, там было много всего, и в результате вот этого молодого человека лишили наследства и лишили прав на престол. А в 30-м году правительство в Румынии меняется, Карл возвращается и, соответственно, становится королем Румынии под именем Карл II. А к концу 30-х годов в Румынии сильнейший политический кризис. падение авторитета правительства, падение авторитета парламентских партий, многочисленные обвинения в коррупции, которые касались и королевского двора. И в этой ситуации король в 38, в начале 38 года осуществляет переворот, распускает парламент и начинает править уже как самодержавный правитель. Соответственно, но при этом сохраняется политическая ориентация на Францию, потому что здесь не было альтернатив. И вот такая Румыния и такая Венгрия подходят ко Второй мировой войне. На самом деле Венгрия изначально проявляла осторожность. И она очень... Она стремилась здесь не спешить. И адмирал Миклош Хорти, который был регентом, и его тогдашнее правительство, они не хотели идти на какие-то авантюры. И они хотели сильно портить отношения с Францией и оказываются в однозначной зависимости от нацистской Германии. Румыния, как я уже сказал, она политический партнер Франции. Она не вступила в войну, но она оказала некоторые услуги Франции. Например, Румыния приняла польское правительство, которое было вынуждено покинуть страну в середине сентября 1939 года были приняты польские мигранты, что очень важно для Польши, был принят золотой запас Польши, и этот запас был потом переправлен во Францию, а затем в Англию, там была целая большая история. А тогдашний премьер-министр Арманд Калинеску, который был авторитаристом, но при этом антинацистом и очень такими радикальными средствами боролся с румынскими фашистами из Железной гвардии. Он пошел навстречу Франции. Через несколько дней его убили вот эти вот его противники румынские фашисты из Железной гвардии. Было много слухов, что за этим стояла Германия. Но все эти события, они привели к тому, что когда в 1940 году Франция терпит военное поражение, Франция была вынуждена выйти из войны, Франция сдается, то Румыния осталась одна. С одной стороны, Советский Союз, с которым не урегулированы отношения по поводу Бессарабии. С другой стороны, Венгрия, которая смотрит, по крайней мере, на Северную Трансильванию. И прецедент тут же, так сказать, первым выступил Сталин. Сталин ввел свою армию на территорию Бессарабии, заодно присоединил и Северную Буковину, которая никогда не входила в состав Российской империи. Извините, Австро-Венгерской, Российской империи заодно как бы вот округлил территорию. А затем и Венгрия, венгерские войска, соответственно, пошли на Северную Трансильванию. В этой ситуации Румыния делать нечего. Румыния пыталась быстро переориентироваться на Германию. Вот, то есть выполнить что-то вроде кульбита, который был в 1918 году, когда там то они с Германией подписывают договор, то они снова вместе с Францией самые верные союзники. Но здесь Германия развела руками, типа у нас тут договор с Советским Союзом, пакт Молотова-Риббентропа, поэтому разбирайтесь сами.
Алексей, почему румынская армия не оказала сопротивления венграм, когда они входили в Трансильванию в 1940 году?
Ну, в данном случае было решение правительства страны. Правительство не могло сопротивляться. Была очень сильная внутренняя дезорганизация. Потому что вся концепция румынской политики, ориентация на Францию как патрона, защитника, она рухнула. Крайне непопулярный король. Непопулярное правительство, там после убийства Армана Калинеску сменилось несколько правительств, сильные прогерманские настроения в элите, то есть раз проиграла Франция, то да здравствует Рейх, да здравствует Германия, такой был подход. И, в общем, все это в совокупности привело к тому, что армия оказалась, что, говоря, не столько армия, сколько Румыния оказалась небоеспособной. Плюс то, что они потеряли Бессарабию, нанесло сильнейший моральный удар.
Да, но там получилось же еще, что Германия с Италией, да, они тоже сыграли свою роль, и они как бы решили обеспечить через арбитраж возвращение фактически Северной Трансильвании, да?
То есть, когда Германия, когда, соответственно, румынское правительство начало пытаться договориться с Германией, Германия сказала, что мы вам поможем, но мы вам поможем не военной силой, а мы вам поможем, так сказать, арбитражными добрыми услугами. И вот в Вене, которая к тому времени была уже присоединена в результате аншлюса к Третьему Рейху, во дворце Бельведер министр иностранных дел Третьего Рейха Хитлер Риббентроп и министр иностранных дел Италии Галеацци Чиано выступили в роли посредников. И решили в результате второго венского арбитража, это был август 1940 года, что Северная Трансильвания венгерская, Южная Трансильвания румынская. И, соответственно, Румыния была вынуждена признать результаты этого арбитража, потому что иначе они одни, так сказать, а тут вот появилась возможность все-таки вот за счет того, что отдать часть Трансильвании, но при этом попробовать получить нового покровителя в виде уже и Германии, раз уже Франция не актуальна. И, соответственно, вот эти события, когда потеряна Бессарабия, когда потеряна Северная Трансильвания, они привели к тому, что и без того непопулярный король, Карл II, оказался в полной изоляции. Он был вынужден отречься от престола, он был вынужден спешно покинуть страну, он бежал из страны на поезде, который обстреливали вот те самые деятели Железной гвардии, которые все-таки пытались перехватить короля и отомстить ему, потому что, по сути, в Румынии до этого были элементы гражданской войны. А когда железногвардейцы убили Армана Калинеску, то король приказал в каждом уезде Румынии казнить троих представителей Железной гвардии. Первых, которые попались в руки. Соответственно, он понимал, что если он им попадется в руки, то его не пожалеют. Железногвардейцы потом убили всех тех, кто имел отношение вот, к их преследованиям. Уже после того, как король покинул страну. Соответственно, король был вынужден эмигрировать под обстрелом. На престол был возведен его молодой сын
Михай,
который стал последним румынским королем. А Михай уже был королем с 27 по 30 год, тогда он был ребенком, при нем было регенство. А здесь Михай уже молодой человек, ему 19 годов, так сказать, вот, он уже дееспособен. И, соответственно, в Румынии утверждается новое правительство. Там тоже была своя история непростая, потому что это правительство стояло из двух частей. С одной стороны, это прогерманские настроенные генералы во главе с генералом Ионом Антонеску, который находился в оппозиции королю Карлю. С другой стороны, эти фашистские радикалы Железной гвардии. Вот, значит, в январе 1941 года между ними происходит военный конфликт, и побеждает Антонеску. Германия поддерживает Антонеску. Там тоже было довольно много интересного, потому что часть железногвардейцев была арестована Антонеску, часть из них убежали в Германию, там их интернировали. И потом один из них, молодой богослов, студент Валериана Трифа, стал православным архиереем, стал православным епископом в Соединенных Штатах Америки. Там большая румынская диаспора. И потом выяснилось, что он был непосредственно причастен к очень жестоким гонениям на евреев в 40-м году в Румынии. Там были антисемитские погромы. Он был одним из участников всего этого. Он оправдывался, что он же антифашист, он же был в немецком концлагере. Потом выяснилось, что в немецкий концлагерь его посадили как привилегированного заключенного. И вот есть такая тоже печальная шутка, выгнан из гестапо за жестокость. То есть румынские представители, так сказать, активисты Железной гвардии оказались столь свирепыми антисемитами и неорганизованными, так сказать, и готовыми убивать без приказа, что даже вот в Германии шли как-то это упорядочить. И поставили на Иоанна Антонеску, который был готов упорядочить. И 1941 год, значит, здесь немножко парадоксальная ситуация. А Румыния и Венгрия, которые являются противниками, там ничего не забыто по поводу Северной Трансильвании в Румынии, конечно же, они вступают в войну на стороне нацистской Германии. То есть они становятся как бы военными союзниками друг друга.
Так получается, Алексей, что, как бы, видимо, и в конечном итоге и румыны, и венгры апеллировали к немцам, Германии. Да?
К тому времени, да. Франция,
к тому времени, да.
Не игрок.
Уже не игрок, только... Да. И фактически Германия становится арбитром в Европе, да, вот всех этих спорных вопросов.
Да, да. Германия тогда играла здесь огромную роль, и к ней апеллировала и Венгрия за тем, чтобы вернуть Северную Трансильванию.
У Советского Союза был свой интерес, он его удовлетворил, видимо, да?
Да, да. У Советского Союза был свой интерес. Почему еще апеллировали Германии? Потому что Советский Союз все-таки для них был враг. И они понимали, что Советский Союз – это страна, которая ориентирована не просто на передел Европы, так сказать, на то, чтобы занять какие-то территории, которые либо были в составе Российской империи, либо на них Российская империя претендовала, но Советский Союз заинтересован и в очень серьезных классовых изменениях. То есть для Советского Союза было важно не просто занять территорию, но было важно установить там советское правительство. Это было видно на примере прибалтийских государств, пока они еще были независимыми. Там был такой переходный период. И там же ключевые позиции в правительстве заняли коммунисты и так далее. А Германия, в свою очередь, предлагала, мы, так сказать, не посягнем на ваше имущество, мы не посягнем на ваш, на вашу рыночную экономику, пожалуйста, живите, владейте, вот только будьте нашими клиентами. И, соответственно, Венгрия втягивается в орбиту влияния Германии через второй венский арбитраж, как я уже сказал. Когда они вернули Северную Трансильванию, дальше Венгрия втягивается. Там была тоже драматическая история в войну против Югославии, чтобы, так сказать, присоединить к себе часть, присоединить к себе Воеводину. Там в Венгрии уже были разногласия. И драматизм ситуации для венгерского правящего класса был столь велик, что премьер-министр Пал Телике покончил жизнь самоубийством. Когда адмирал Регент приказал начать войну против Югославии, то, соответственно, его премьер-министр, протестуя против того, чтобы Венгрия становилась совсем уж клиентом Германии, он покончил жизнь самоубийством. То есть вот это, по-моему, была совершенно беспрецедентная история. Была история с тем, как покончил с собой премьер-министр Греции, когда Греция потерпела поражение, он не хотел убегать в Египет как король, и большая часть правительства, вот, но чтобы покончил жизнь самоубийством человек, который не проиграл, но чувствовал, что страну втягивают в безумную авантюру, вот такое, по-моему, было только один раз. Вот этот вот такой человек был граф Пал
Телике. Я напоминаю, Алексей Макаркин рассказывает нам удивительно увлекательную историю Трансильвании, территории, которая была предметом спора между венграми и румынами. Мы сейчас сделаем перерыв на пару минут и потом продолжим наш рассказ.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, я Виталий Дымарский, мы ведущие. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях наш собеседник, эксперт Алексей Макаркин. Говорим мы сегодня о Трансильвании, спорной территории, которую все никак могли между собой поделить Румыния и Венгрия в годы Второй мировой войны.
Повтор программы.
Скажите, Алексей, вот Гитлер заполучил к началу 1941 года сразу двух клиентов. Он получил Хорти и он получил Антонеску. И ясно, что у Германии были свои виды и на военную силу, и на румынскую нефть, и на их участие в войне и так далее. А он им что-то обещал, отдельно Хорти и отдельно Антонеску по вопросу Трансильвании и в целом по вопросу территории?
Ну, по вопросу Трансильвании все было решено. Север венгерский, юг остается румынским. Плюс были обещаны вот часть югославской территории для венгров. А румынам была обещана возврат Бессарабии после начала войны с Советским Союзом и занятие города Одесса. В общем, и, соответственно, прилегающей территории. В общем, Гитлер объяснил Антонеску, что взамен Северной Трансильвании он получит Одессу. Вот. Соответственно, в 1941 году и Венгрия, и Румыния вступают в войну против СССР. Соответственно, румынские войска идут на территорию Бессарабии, потом идут на Одессу. И действительно, там и на территории Бессарабии, и на территории Одессы устанавливается румынская администрация, румынский губернатор. Вот. И, соответственно, Антонеску видит в этом компенсацию за Северную Трансильванию. То есть это не просто занятие одного из крупнейших городов на Черном море, но это и усиление, так сказать, экономических и политических позиций Румынии на Черном море. Трансильвания все-таки территория глубинная, не морская, далекая от таких крупнейших торговых маршрутов, а Одесса, соответственно, была вполне привлекательным для него объектом. Ну и дальше. Дальше Германия начинает терпеть поражение. Ну и Румыния и Венгрия задумываются над тем, что делать дальше. Как вообще попробовать выйти из войны, чего-то сохранив. И на самом деле первыми и более активными здесь выступают венгры. Но у венгров не получается. Их попытки диверсифицироваться, их попытки выстроить отношения с Англией и Америкой
становятся... Как сейчас это называют, Алексей, многовекторная политика.
Да, начать многовекторную политику. Многовекторная политика в этой ситуации – это подготовка к выходу из войны. Была здесь... немцы об этом узнали. Соответственно, они установили фактически военный контроль над Венгрией уже в начале 44 года, а потом, когда уже в августе, в сентябре 44 года адмирал регент Миклош Хорти все-таки попытался вывести Венгрию из войны и спасти таким образом Северную Трансильванию для Венгрии, то в Венгрии был проведен военный переворот, организованный немцами. Немцы свергли адмирала и привели к власти пронацистское правительство, которое продолжило войну на немецкой стороне. Таким образом, попытки Венгрии выйти из войны не увенчались успехом. Теперь Румыния. Румыния тоже думала, как выйти из войны. Антонеску над этим размышлял. Но при этом Антонеску все-таки был ближе к Третьему Рейху. И Антонеску все-таки стремился сделать так, чтобы до самого последнего момента остаться союзником нацистской Германии. Вдруг что получится? Вдруг Гитлеру удастся переломить инициативу и так далее. Кроме того, если у Антонеску была еще одна проблема. Если при адмирале регенте в Венгрии все-таки были приняты антисемитские законы, но массового уничтожения евреев не происходило, оно началось уже после свержения режима Миклоша Хорти, когда в Венгрии начался Холокост. Хорти пытался своих граждан евреев как-то прикрывать, то Антонеску устроил такие антисемитские преследования, в том числе в Бессарабии, в том числе в Одессе, что в данной ситуации ему было сложнее рассчитывать на то, чтобы остаться какой-то правящей фигурой после войны. Союзники бы этого просто не восприняли, такого человека с такой репутацией. Вот. И в результате, когда в августе 44 года король Михай вызывает к себе Антонеску и говорит о том, что надо выходить из войны, Антонеску говорит, что нам надо все-таки соблюсти процесс в отношении немецких союзников, мы не можем так, Михай приказывает Антонеску арестовать. И, соответственно, там был очень интересный заговор, очень интересная коалиция заговорщиков, куда входили и военачальники, некоторые из которых ориентировались на прежнего короля Карля и были недовольны Антонеску. Туда входили представители исторических партий, так называемых, которые хотели восстановления парламентской демократии, парламентской конкуренции. Туда входили коммунисты. Туда входили представители ближайшего окружения нового короля Михая. И вот этот альянс заговорщиков арестовывает Антонеску, и король Михай объявляет о том, что Румыния выходит из войны.
Алексей, а вот такой интересный момент, такая деталь. Вы упомянули, что вот в этой коалиции по аресту Антонеску и смене власти и ориентации участвовали коммунисты. Там наша разведка и наши, так сказать, спецслужбы сыграли какую-то роль в смене власти и в смене курса?
Похоже, что да. Там был такой очень интересный человек, Поднерш. Он сейчас уже, так сказать, забыт в Румынии в какой-то степени. А тогда это был очень интересный персонаж. Это был офицер румынской армии, офицер-артиллерист, который в 1932 году дезертировал через границу в Советскую Россию, прошел разведывательную подготовку, был переброшен обратно в Румынию. В Румынии был арестован. Его другой офицер, однокурсник его опознал. Вот, а он знал, что тот, значит, бежал в Советскую Россию. Бенерош находился в тюрьме. Время войны его освобождают, так как у него заканчивается тюремный срок. Вот Румыния была такой немножко странной в этом смысле страной. Раз закончился тюремный срок, его освобождают. И вот он участвовал в этом перевороте. И, судя по всему, он поддерживал связи с советской разведкой. Потом он сделал блестящую карьеру, стал министром обороны уже в Советской Румынии и продвинул одного молодого человека, с которым он познакомился в тюрьме, на должность начальника главного политического управления. Этим молодым человеком был Николай Чаушеску. И потом Боднерш, соответственно, помогает Чаушеску, как один из главных партийных деятелей, помогает Чаушеску стать и генеральным секретарем коммунистической партии. То есть, скорее всего, там был какой-то маневр в этом смысле, связанный с ролью советских спецслужб, но все-таки главную роль сыграли внутренние политические силы, король, королевское окружение, политики, военные. И вот Румыния выходит,
соответственно. Но Москва сильно поддерживала короля тогда.
Конечно, конечно.
Да, это же, по-моему, да. Он третий, да, человек из иностранцев, который получил орден Победы. Это же вообще уникальная вещь.
Саша. Ну, всего пять человек получили. Да. И вот король был одним из них. Это был единственный король, который получил. Но при этом король не только... Почему он получает орден Победы? Он не только арестовывает Антонеску, не только Румыния выходит из войны на стороне Германии, но она присоединяется к антигитлеровской коалиции. И она двигается куда? На Северную Трансильванию. Освобождать нашу Трансильванию от венгерской, так сказать, от венгерской власти. И вот в этой ситуации, вот вы совершенно правильно говорите, что СССР поддерживал румынского короля, но условно. СССР ставит условия. СССР поддержит возвращение Румынии в Северное Трансильвание, но в обмен на то, что в Румынии будет просоветское правительство. И вот это просоветское правительство должно, так сказать, обеспечить влияние СССР в Румынии. Ну, кроме того, в Румынии находилась советская армия, королю было сопротивляться трудно, и король в начале 1945 года под сильнейшим давлением Советского Союза приезжает эмиссар Сталина в Румынию, академик, знаменитый профессор юриспруденции, на тот момент зам наркома иностранных дел Андрей Януарьевич Вышинский. Этот академик был известен вполне конкретной репутацией, такого кровавого прокурора. Вышинский жмет на короля, на королевское окружение, и король соглашается назначить премьер-министром вот того самого адвоката из Трансильвании Петру Грозу, который к тому времени уже был союзником коммунистов, у него была своя интересная история. В межвоенный период он неоднократно был министром, он был королевским советником, он был крупным предпринимателем, акционером целого ряда промышленных предприятий, он был владельцем крупного роскошного отеля, он был видным деятелем православной церкви, и при этом где-то с первой половины 30-х годов он выстраивает отношения с коммунистами, он становится их политическим союзником. Там тоже было много интересного. Скорее всего, не обошлось и без коммунистического интернационала, и без советских спецслужб. И, в общем, к началу 1945 года Петр Угроза – это человек, который полностью приемлем для Советского Союза. И в то же время он не коммунист, он так до конца своих дней не стал коммунистом. Он был при коммунистах формальным главой государства, когда он умер в 1958 году, его отпевали в церкви. Его отпевал его хороший друг, патриарх Юстиниан. Так сказать, главный союзник коммунистов в румынской церкви. И вот формируется это правительство Петра Угрозы, в котором ведущие позиции занимают коммунисты. Но в то же время Петр Угроза с его бэкграундом, королевский советник, бывший министр, он вроде приемлемый для Запада. По крайней мере, вот по его биографии. Там было еще много всего интересного, но главным было то, главной политической задачей Петра Угрозы, как трансильванца, было то, чтобы закрепить Северную Трансильванию за Румынией. И это произошло. Есть такая история, что Петр Угроза даже встал на колени перед Сталином в знак благодарности за то, что произошло. При этом он даже не скрывал перед своими, так сказать, близкими людьми, что он играл. Он, конечно, не был коммунистом.
Вот этот возврат Северной Трансильвании, очередной переход ее от Венгрии к Румынии, он был мирным или все-таки венгры сопротивлялись, и там были боевые действия?
Ну, венгры сопротивлялись в рамках войны. Вот, когда, так сказать, там венгерская армия воевала с румынской, они уже теперь оказались по разные стороны, то есть Венгрия оставалась в составе пронацистской коалиции, Румыния была уже на стороне гитлеровской коалиции, тогда там были военные действия. Но потом, соответственно, война закончилась, и венгры уже не могли сопротивляться. Вот, и по послевоенному политическому урегулированию Трансильвания, то есть Северная Трансильвания, вся территория Трансильвании вошла в состав Румынии.
И с тех пор... Можно сказать, Алексей, а можно считать, что ну, в значительной степени благодаря Советскому Союзу Румыния полностью вернулась в Трансильванию?
Ну, в значительной степени да. Вот, и, но за это она заплатила немало, то есть это был коммунистический режим, конечно, но при этом, скорее всего, этот режим был бы и без этого. То есть той же самой Венгрии.
Еще надо сказать, что она окончательно потеряла Бессарабию, которая превратилась в Молдавскую Советскую Республику, да? То есть на востоке земли были потеряны, но зато они вернули себе Северную Трансильванию.
Да, зато они, в результате Румыния, страна, которая была союзницей нацистской Германии, она даже получила часть территории, которую она потеряла вот, чуть-чуть раньше.
Да, но все-таки надо будет... иметь, но при всем при том, надо иметь в виду, что они хоть и получили Северную Трансильванию, но они получили, в общем, территорию, населенную венграми. И, в общем-то, нельзя сказать, что это дружественная территория.
Ну, там было еще тоже много довольно интересного. Венгров там стало меньше всего в Трансильвании. Сейчас около 20% венгров. Но там дальше были тоже интересные истории. Когда режим Чаушеску уже находился в состоянии кризиса, должен был быть какой-то триггер, как говорят политологи, какое-то событие, которое подтолкнуло бы. И этим триггером стало, ну, вроде маленькое событие в Венгрии. Это, то есть вот на территории Румынии, где живут венгры, это Тимишоара, это не всем Трансильвания, это Банат. Ну, это рядом, там уже, так сказать, мало кто проводит какие-то различия. А коммунистические власти решили перевести одного протестантского венгерского священника Ласло Тёкеша из городского прихода в маленький деревенский. Казалось, маленькое событие, рутинное. Он стал сопротивляться, он не захотел выезжать. Тогда его стали выселять из его квартиры. И вот тут венгры выступили. Началось восстание в Тимишоаре. Чаушеску стал пытаться подавить его военными средствами. Тут уже пошли румыны против него. И таким образом вот эта трансильванская история с тем, что с венгерским меньшинством на территории территории Румынии, оно, в общем, сказалось в какой-то степени и нападение коммунистического режима. То есть венгры были первыми, кто выступил против такого румынского режима Чаушеску, который исповедовал румынский национализм. Чем дальше, тем больше продвигал идею Великой Румынии и так далее. В каком-то смысле вот большой успех Петру Гороза, который вернул Северную Трансильванию, он обернулся неприятностями для Чаушеску. Ну, конечно же, тогда в середине 40-х годов никто об этом и не думал.
Давайте теперь немножко расскажем. Вот Трансильвания сегодня. Что там происходит? Она полностью, как это правильно сказать, румычена, романизирована? Или там все-таки сохраняются какие-то, ну не то чтобы напряженности, но какие-то вопросы там есть. И второе, вот нынешний режим Виктора Орбана, он считается таким националистическим, шовинистическим. Орбан в своей риторике использует лозунг «Трансильвания наша».
А здесь двойственный момент. Во-первых, венгерское меньшинство в Румынии и в том числе в Трансильвании остается. Сейчас в Трансильвании это около 20%. То есть значительная часть людей уехала в Венгрию. Сейчас влияние венгров даже в Северной Трансильвании оно меньше, чем тогда. Но сохраняются места компактного проживания, и венгерские политики, венгерские активисты ведут борьбу за автономию. Румыния это не признает, боясь сепаратизма. В то же время есть... Тут два фактора. Первый фактор, что вот эти территориальные проблемы, в том числе и трансильванская, были основанием для ускоренного расширения Европейского Союза и Североатлантического блока. То есть и Европа, и Америка, они боялись, что для них таким большим страхом было то, что снова актуализируются эти территориальные проблемы. Трансильвания, Судеты, Силезия, много там проблем, Добруджа. И, в общем, возникло, соответственно, они решили, что нужна некая рамка, нужна некая привлекательная идея. Это европейская идея, идея Объединенной Европы. И, соответственно, Румыния и Венгрия вступили в Европейский Союз при условии признания границ, признания статус-кво. Это раз. С другой стороны, это признание невыгодно для Венгрии. И Орбан, он, конечно, не требует Северную Трансильванию обратно. Это было бы нарушением всех его обязательств, которые были приняты при вступлении в Европейский Союз. Но при этом он всячески поддерживает венгерское национальное движение в Трансильвании. Вот тот же самый священник Ласло Тюкиш, с которого началась румынская революция по свержению Чаушеску, он был депутатом Европейского парламента по спискам венгерской партии Орбана. То есть это такая ситуация, там это, возможно, так это Объединенная Европа. Румыны очень обиделись, отобрали у него румынский орден, который он получил в свое время за ее свою антикоммунистическую деятельность. То есть, таким образом, напряженность сохраняется. Она оккупируется, опять-таки, вот этой европейской рамкой, общей европейской идентичностью, пониманием того, что если ты будешь напрямую выдвигать реваншистские требования, ты окажешься вне Европы. Но в то же время политика венгерского правительства по поддержке соотечественников, она продолжается, сохраняется. Это вызывает достаточно серьезные трения с Румынией, достаточно серьезную обеспокоенность Румынии. Поэтому я думаю, что трансильванская тема, она на сегодняшний момент прикрыта, так скажем, но она исторически, наверное, не полностью закрыта. Вот. Поэтому сейчас...
Надо еще иметь в виду, что венгерское национальное меньшинство еще проживает и на территории Чехии, и на территории Словакии, да?
И на территории Украины.
Да, и Украины.
Поэтому здесь вот эта идея Орбана о том, что он является главой всех
венгров,
по сути, это так, что он правительствует всем венграм, она вызывает обеспокоенность не только в Румынии, она вызывает обеспокоенность в той же самой Украине, например, в других странах. Вот. Но это такой момент важный, что если мы вспомним конец 80-х, начало 90-х годов, был очень сильный европейский оптимизм, Тоже сам Орбан тогда был молодым человеком, выпускником университета, европейцем, либералом. Сейчас это странно себе представить, но он был
либералом. Он даже учился, по-моему, в каких-то программах Джорджа Сороса.
Да, да. А сейчас вот он их там преследует, гоняет и так далее. Но это означает только, что есть, конечно, важная европейская идея, европейская идентичность, есть новые правила игры, но при всех этих новых правилах игры нельзя забывать об истории, нельзя забывать о том, что старые конфликты, казалось бы, уже решенные, они все равно напоминают о себе, они все равно эмоционально воспринимаются немалой частью общества, где-то есть обида, где-то есть идея удержать свое, и это будет сохраняться.
Вот так. Ну, вообще Трансильвания, мы начинали с графа Дракулы, вообще это вот в таком сознании, это какое-то такое сказочное место, какое-то такое вот что-то из легенд, из мифов. Например, по латыни Трансильвания – это значит «Залесье», а значит, в немецком языке этот регион называется «Семиградье». Мне вообще это напоминает Толкиена «Властелин колец». И вообще это какой-то такой романтический, мифологизированный, очень такой сказочный регион. Но вот мы видели сегодня по рассказу Алексея Макаркина, насколько это перекрестие, такая болевая точка европейской политики. И очень интересный рассказ, подходит к концу наша беседа. Я Владимир Рыжков, Виталий Демарский. Я хочу поблагодарить Алексея Макаркина за эту удивительно насыщенную, богатую историю румынского региона Трансильвания. Алексей, огромное вам спасибо. Надеюсь, что это не последняя ваша история.
Хорошо, спасибо за приглашение.
Да. А мы на этом заканчиваем с Виталием Демарским программу «Цена победы». И услышимся с вами, как всегда, ровно через неделю. Спасибо.
Программа «Цена победы».